Мы продолжим. В студии «Радио Спутник» Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Иванович, немножечко в продолжении заключительной темы из первой половины. Вот мы тогда как раз подошли к тому, что дети, подростки, школьники сегодня уже порой готовы к серьезной работе. А вот к космической отрасли ребенок, ну не ребенок, хорошо, подросток, становится ближе. Можете представить, что там через какое-то обозримое время, вот в обозримом будущем уже вот как-то детей допустят больше к работе? Или здесь все-таки что-то другое должно произойти, какое-то и обучение, и образование в обязательном порядке?
Ну, вы знаете, если мы говорим о космическом полете, вот, то, конечно, там дети, наверное, очень-очень нескоро будут летать в космос просто по одной простой причине. Для того, чтобы человек не потерял свое здоровье во время выполнения космического полета, для этого человек должен быть уже в определенном возрасте сформированным не только психологически, но и сформированным полностью с точки зрения организма, строения организма. Угу. Поэтому ни подростки, ни тем более дети, конечно, в космос пока летать не могут. Это просто небезопасно для них. Но, вы знаете, полет в космос начинается ведь с увлечения, с мечты, с возможностью поработать над какими-то проектами, пофантазировать. И вот в этом плане, я думаю, что у детей очень большой потенциал, потому что дети становятся все умнее и умнее, развитие происходит раньше. И зачастую у ребят возникают очень интересные идеи, которые, конечно, такие детские, наивные, но часто в этих идеях есть очень интересное зерно, которое могут использовать специалисты.
А к работе на Земле есть какие-то минимальные в этом смысле возрастные ограничения? В конце концов, люди, которые обеспечивают полет с Земли?
Нет, конечно, здесь возрастных ограничений нет, но здесь есть ограничения, конечно, по образованию. Угу. Нельзя серьезную работу сейчас в ракетно-космической отрасли проводить, не имея высшего или хотя бы специального технического образования. Поэтому школьники, к сожалению, пока ничего серьезного сделать не могут, кроме, как я уже говорил немного ранее, кроме идей. Вот идеи, наверное, могут возникнуть совершенно в любом возрасте. Другое дело, что их техническое исполнение требует определенного образования.
Вот это как раз к разговору о том, за счет чего социальные сети и интернет являются абсолютным добром. Возможность для реализации. Если раньше что-то придумал, то если тебя никто не заметил, ну как-то ты особо ничто никуда не продвинешь. Сегодня, благодаря соцсетям, благодаря интернету, можно пробиться, ну, не всегда, но можно, есть эта возможность самостоятельно пробиться. Антон Иванович, еще одна, вот с одной стороны земная тема, а с другой стороны, вот смотря как посмотреть, что называется, проблема мусора, проблема пластикового мусора, совершенно страшная вещь, как-то в последнее время вокруг этого еще больше копий начинают ломать. И с другой стороны, есть схема решения, по крайней мере, вот одна из версий решения. Мусоросжигающие, мусороперерабатывающие заводы. В Нижнем Новгороде, наконец, такой завод появился, один из самых таких проблемных в этом плане регионов. Область вся будет, ну, на бумаге, опять же, весь пластик из области смогут перерабатывать. Я вот хочу вас спросить, вы в этом смысле как-то имеете точку зрения относительно того, вот эти заводы, это добро или зло? Опасаетесь, не опасаетесь? Потому что порой доходит даже вот до того, что есть завод, значит, все, жить в этом месте невозможно.
Вы знаете, нужно, наверное, смотреть в каждом конкретном случае. Все-таки завод заводу рознь. Если это просто большая печка, в которую, грубо говоря, бросается пластик, и не существует никаких фильтров для очистки воздуха, который оттуда выходит, то, конечно, это большой вред и экологии, и людям, которые живут вокруг. Но если завод оборудован, как говорится, по последнему слову техники,
ну,
если стоит очистка, если реальные анализы воздуха и окружающей среды показывают нулевое или практически нулевое загрязнение вокруг этого завода, то такой завод не только имеет право на жизнь, он просто необходим. Да, но я думаю, что, наверное, здесь все-таки есть смысл и давать какие-то преференции жителям, которые живут в округе. Ну, например, я сейчас фантазирую.
Конечно.
Да, но, к примеру, почему бы там жителям половину не сократить оплату коммунальных услуг? Mm-hmm. То есть 50% от того, что должны платить сами жители, остальные стоимость берет на себя, например, региональный бюджет. Или федеральный бюджет. Опять же, я хочу подчеркнуть, что я просто сейчас фантазирую. Mm-hmm. Я думаю, что если будет практиковаться вот такой подход, то, наверное, и мнение жителей может меняться, и даже кардинально. Потому что, например, коммунальные услуги сейчас занимают достаточно большую долю в семейном бюджете, особенно у малообеспеченных жителей, наших жителей России. И вот такая компенсация, скажем так, близости завода, наверное, будет воспринята положительно.
Вопрос утилизации отходов — это действительно один из таких очень сложных, очень серьезных, резонансных. Я наших слушателей могу к нам в профиле на Ютубе направить ria.ru/спутник-видео. Там можно поискать несколько и найти несколько бесед, в одной из которых, вот мне очень тезис понравился, который я услышал, относительно того, что полностью от пластика отказываться, конечно, не нужно. Вопрос в том, чтобы этот пластик был многоразовым. Условно говоря, большая пластиковая сумка, которую можно несколько раз куда-то взять, это намного более экологично, чем искать, допустим, бумажную альтернативу. Бумажная, бумага вроде бы разлагается, но на то, чтобы этот бумажный пакет создать, много всего вредного уйдет. Андрей Иванович, вот тут еще такое сравнение очень часто приводится относительно того, что бороться за экологию нужно всем целиком, всем миром вообще. Такое сравнение. Если на дачном участке четыре соседа договорятся не жечь пластик, а пятый скажет, а мне все равно на ваши договоренности, все равно пластик будет. Все равно будет вонять этим. И дым будет, и вот этот мусор оставаться. Я вот вас в этом плане хочу, знаете, что спросить? А вот из космоса большие помойки видны? Нет? Я слышал, что вот индийская, вот эта гигантская свалка, когда она загорелась, там что-то такое говорили, что дым от нее был виден.
Ну, вы знаете, если помойка просто находится на поверхности Земли, то, в принципе, ее обнаружить достаточно сложно. Но если это, например, проявляется еще и задымлением, то да, дым из космоса очень хорошо виден, как видны любые пожары, любые области задымления, и ее можно обнаружить. Но возвращаясь вот к вашему тезису по поводу того, что договориться нужно всем, да, безусловно. Конечно, победа над мусором, на мой взгляд, может быть достигнута тогда, когда все будут придерживаться определенных правил сбора, утилизации мусора. Но, к сожалению, наверное, это все-таки вопрос не очень быстрого времени. Наверное, для того, чтобы это обеспечить, нужно, чтобы привычка и понимание необходимости вот такого отношения к мусору воспитывалось, наверное, с детского сада. Угу. И тогда вот не один из четырех соседей на участке будет безобразничать, да, и вести себя неправильно, а все будут соседи вести себя правильно и будут правильно утилизировать мусор и пользоваться тем, так как им нужно.
Я в этом плане хотел бы еще, опять же, роль космонавтов здесь подчеркнуть. Несколько месяцев назад, правда, итальянский космонавт опубликовал дым от пожаров, именно от пожаров, вот вы подметили, дым от пожаров в Бразилии, не в Бразилии, в Южной Америке, в Амазоне, наверное, там не только Бразилия. И благодаря этому дополнительное внимание к проблеме было привлечено. Я уж не знаю, до решения, что дойдет, не дойдет, там в Бразилии свои эти проблемы есть, и с пожарами тоже, но тем не менее, здесь вот этот еще момент, какая-то ответственность в этом плане вами дополнительная, что ли, ощущается? Вы же действительно можете дать взгляд оттуда, откуда никто другой не посмотрит.
Да, конечно, ощущается. Ощущается такая ответственность за то, чтобы мы бы могли бы в полном объеме использовать тот инструментарий, который нам дан, хотя бы вот в виде возможности делать хорошие видео и фотосъемки. И с одной стороны. С другой стороны, эту информацию доводить и до специалистов, и просто до широкой общественности. Потому что действительно, многие вещи, которые видны из космоса, они даже меняют наше мировоззрение, отношение вот к этим проблемам после выполнения космического полета. Ты начинаешь более бережно относиться к нашей планете. И, наверное, наша задача в том числе и как можно широко довести это до всех жителей Земли. Неважно, кстати, в какой стране они живут, потому
абсолютно
что летаем там вокруг.
Это международная тема. Этими самыми фотографиями и наслаждаются, и дополнительное внимание к проблемам, которыми понимаются, оно во всем мире. Андрей Иванович, в завершение, наверное, вот тоже, если так полушуточно, космонавт ведь, наверное, жилищно-коммунальные услуги в космосе не оплачивает, не? Или
нет.
Приходит тоже какой-нибудь квиточек там? Вот
нет,
туда,
мы
вот,
находимся в командировке, а в командировке, как известно, не платишь те коммунальные услуги.
Хорошо. В любом случае, на Земле, вот вы чуть выше обозначили, это действительно очень сложно. Сложный момент для семей, которых заработок не такой большой. Проблемы с оплатой ЖКХ. Возникающие долги, которые порой периодически продают коллекторам. Вот к этому моменту очень серьезное внимание уделено, привлекается в этом году. В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание для незаконных коллекторов. Как вы полагаете, вот с незаконными практиками такие вещи помогут бороться? Ведь ведь коллектор — это не единственный момент, который незаконно возникает в данной ситуации. Более того, коллектор в этом смысле, наоборот, еще, наверное, и законный, потому что он купил долг, он может получить каким-то образом, может потребовать его у должника.
Знаете, я думаю, что если коллектор купил долг и его пытается получить, используя законные методы, которые описаны в наших правилах и наших законах, то, наверное, такая деятельность имеет право существовать. Ведь на сегодняшний момент речь, насколько я понимаю, идет именно о уголовной ответственности за незаконную коллекторскую.
Да, именно незаконную.
Именно незаконную. То есть людей, которые не обладают специальными знаниями, которые не знают, как работать с этими долгами и впрямую нарушают закон, который, опять же, хочу подчеркнуть, достаточно жестко и на сегодняшний момент, насколько мне известно, хорошо прописан в этой части. Поэтому я считаю, что это незаконная деятельность, как, кстати, любая другая незаконная деятельность в других областях человеческой деятельности, должна, безусловно, ограничиваться нашим законом и должна пресекаться.
Андрей Иванович, спасибо вам огромное за беседу. Мне кажется, извините меня за это слово, космически интересно получилось. Андрей Борисенко, герой России, летчик-космонавт в студии «Радио Спутник». Благодарю вас.
Спасибо.